В доме, как оказалось, были три крошечные комнаты. В две из них можно было пройти через главную комнату, служившую сразу и кухней, и гостиной. Морфин сидел в засаленном кресле у очага, где дымились дрова, вертел в толстых пальцах живую гадюку и, обращаясь к ней, тихонько напевал на змеином языке.
— Змейка, змейка, поиграем, пошипим-ка вместе. Не то Морфин осерчает, на двери подвесит.
В углу у открытого окна что-то зашуршало. И Гарри вдруг заметил, что в комнате есть еще один человек. Девушка в рваном сером платье, точно такого же цвета, что и грязная каменная стена у нее за спиной. Она стояла рядом с закопченной до черноты печкой, на которой что-то кипело в горшке, и передвигала какие-то жалкие горшки и сковородки на полке. У нее были тусклые безжизненные волосы и некрасивое бледное лицо с грубыми чертами. Глаза у нее, как и у брата, косили в разные стороны. Девушка выглядела чуточку почище, чем двое мужчин, но Гарри подумал, что никогда в жизни не видел у человека такого обреченного взгляда.
— Моя дочь Миропа!
— неохотно буркнул Мракс в ответ на вопросительный взгляд Огдена. — Доброе утро, — сказал Огден. Она не ответила, испуганно глянула на отца и, повернувшись ко всем спиной, снова принялась переставлять горшки на полке. — Ну, мистер Мракс, — сказал Огден, — не будем ходить вокруг да около. У нас есть причины предполагать, что ваш сын Морфин этой ночью совершил волшебство в присутствии магла. Что-то оглушительно грохнуло. Это Миропа уронила глиняный горшок.
— А ну, подбери!
— завопил на нее Мракс.
— Правильно, хватай прямо лапами с пола, как последнее магловское отродье. Зачем у тебя волшебная палочка, бестолочь неповоротливая?
— Мистер Мракс, прошу вас! — воскликнул пораженный Огден. Миропа, уже успевшая поднять горшок, пошла красными пятнами и снова выронила его. Трясущейся рукой вытащила из кармана волшебную палочку, направила на горшок и, чуть слышно, скороговоркой пролепетала заклинание, от которого горшок полетел через всю комнату, ударился в противоположную стену и раскололся надвое. Морфин залился безумным смехом, а Мракс завизжал.
— Почини его, дылда безмозглая, почини сейчас же!
Миропа, спотыкаясь, кинулась через всю комнату к осколкам, но Огден опередил ее. Он взмахнул волшебной палочкой и твердым голосом произнес «Репаро!». Горшок мгновенно стал целым. У Мракса был такой вид, словно он сейчас кинется на Огдена, но он удержался. Вместо этого он принялся издеваться над дочерью.
— Твое счастье, что подвернулся добрый дядя из министерства. Может, я и совсем тебя сбуду с рук. Может, он не побрезгует женушкой из сквибов поганых.
Ни на кого не глядя, не поблагодарив Огдена, Миропа подобрала горшок и дрожащими руками снова поставила на полку. Потом замерла, прижавшись спиной к стене между замызганным окном и печкой, как будто больше всего на свете ей сейчас хотелось пройти сквозь камень и исчезнуть. «Мистер Мракс», — снова начал Огден, — «как я уже сказал, цель моего визита...»
«Я из первого раза хорошо расслышал»,
— окрысился Мракс.
«И что мне с этого? Морфин проучил вонючего магла, проучил за дело. Дальше-то что?»
«Морфин нарушил закон волшебного сообщества», — сурово ответил Огден.
«Морфин нарушил закон волшебного сообщества», —
кривляясь нараспев, передразнил Мракс. Морфин снова зашелся хохотом.
«Поучил маленько распоясавшегося магла. Это что теперь, преступление?»
«Да», — сказал Огден. «Боюсь, что так». Он извлек из внутреннего кармана сюртука маленький свиток пергамента и развернул его.
«Это что, приговор?»
— спросил Мракс, злобно повысив голос. «Это вызов в министерство на слушание дела».
«Вызов? Вызов? Да кто вы такой, чтобы вызывать куда-то там моего сына?»
«Я начальник группы обеспечения магического правопорядка», — сказал Огден.
«А мы, по-вашему, так, помои?»
— вскричал Мракс, наступая на Огдена и тыча ему в грудь палец с грязным желтым ногтем.
«Мелкие шавки, чтобы бегать на задних лапках перед министерством! Да знаешь ли ты, с кем разговариваешь, грязнокровка сопливая?
Я полагал, что говорю с мистером Мраксом, ответил Огден настороженно, но не сдавая позиций.
Это точно!
Загремел Мракс. На мгновение Гарри почудилось, что Мракс делает неприличный жест, но потом он разглядел, что старик сует Огдену под нос безобразное кольцо с черным камнем, надетое у него на среднем пальце.
«Видели это? Видели? Знаете, что это такое? Знаете, откуда? Несколько столетий хранилось в вашей семье. Вот из какой древности мы ведем свой род, и все это время храним чистоту крови. На камне вырезан герб Певерлов. Знаете, сколько мне предлагали за эту вещицу?»
«Понятия не имею», — ответил Огден, поморщившись, когда кольцо промелькнуло у него перед самыми глазами. «Но все это к делу не относится, мистер Мракс. Ваш сын нарушил...» Мракс взвыл от ярости, бросился к дочери, схватил ее за горло. Гарри подумал было, что он хочет ее задушить, но старик потащил девушку к Огдену, держа за золотую цепочку, висевшую у нее на шее.
«Видели вот это?»
— заревел он, размахивая тяжелым золотым медальоном, в то время как Миропа задыхалась, ловя ртом воздух. «Вижу, вижу», — поспешно ответил Огден.
«Эта вещь принадлежала Слизерину!»
— выкрикнул Мракс.
«Салазару Слизерину! Мы его единственные потомки из ныне живущих! Что вы на это скажете, а?»
«Мистер Мракс, ваша дочь!» — воскликнул Огден в тревоге, но Мракс уже выпустил Миропу. Она вернулась в свой угол, шатаясь, потирая шею и еле переводя дух.
«Вот!»
— с торжеством сказал Мракс, как будто только что неопровержимо доказал какую-то необыкновенно сложную мысль.
«Не смейте разговаривать с нами, будто мы грязь у вас на башмаках! Не знаю, сколько поколений чистокровных волшебников! Вы-то, небось, такого себе сказать не можете!»
И он плюнул под ноги Огдену. Морфин опять захохотал. Миропа молчала, съежившись у окна, опустив голову так, что свисающие волосы закрывали лицо. «Мистер Мракс», — упрямо повторил Огден, — «боюсь, что ни ваши, ни мои предки не имеют никакого отношения к вопросу, о котором идет речь. Я здесь из-за Морфина. Морфина и Магла, ставшего жертвой его хулиганской выходки этой ночью. По нашим сведениям», — он заглянул в пергамент, — «Морфин осуществил по отношению к Маглу наговор или заклинание, от которого тот покрылся крайне болезненной сыпью». Морфин захихикал.
«Потише, мальчишка»,
— прошипел Мракс на змеином языке, и Морфин примолк.
«Ну и что такого?»
— с вызовом спросил Мракс у Огдена.
«Надо думать, вы этому Маглу морду-то подчистили. Да и память заодно».
«Дело совсем не в этом, мистер Мракс», — сказал Огден. «Произошло ничем не оправданное нападение на беззащитного».
«Вот я сразу так и почуял, что вы любитель маглов»,
— хмыкнул Мракс и снова плюнул на пол. «Эти разговоры никуда не ведут», — решительно ответил Огден. «По поведению вашего сына ясно, что он нисколько не раскаивается в своих поступках». Огден снова заглянул в свиток. «Морфин должен явиться 14 сентября на слушание по обвинению в колдовстве, осуществленном в присутствии магла, с причинением ущерба и неудобств вышеупомянутому маглу». Огден прервал чтение. Через открытое окно до них донеслось звяканье сбруи, конский топот и громкие веселые голоса. По-видимому, дорога в деревню, петляя, проходила совсем близко от рощицы, где стоял дом. Мракс застыл на месте, прислушиваясь с расширенными глазами. Морфин зашипел и с кровожадным выражением повернулся на звук. Миропа подняла голову. Гарри увидел, что лицо у нее совершенно белое. «Боже, просто смотреть больно на эту лачугу!» — послышался звонкий женский голос. Он звучал так отчетливо, как будто девушка стояла в комнате. «Неужели твой отец не может распорядиться, чтобы ее снесли, Том?»
«Она нам не принадлежит», — ответил голос молодого человека. На той стороне долины все наше, но этот дом принадлежит старому бездельнику по имени Мракс и его детям. Сын абсолютно ненормальный. Послушала бы ты, что о нем рассказывают в деревне».
Девушка засмеялась. Звяканье и топот становились все громче, все ближе. Морфин приподнялся, словно хотел выбраться из кресла.
«Сиди на месте», —
предостерегающе произнес его отец на змеином языке. «Том!» — снова раздался голос девушки, на этот раз совсем рядом. Очевидно, всадники приблизились к дому. «Может быть, я ошибаюсь, но, по-моему, там кто-то прибил к двери змею?»
«Господи, так и есть!» — воскликнул мужской голос. «Это должно быть сын. Я тебе говорил, что он не в себе. Не смотри туда, Сесилия, любимая.